Давно мы с вами не виделись. Ну, значит, этот курс лекций у нас будет в два раза длиннее, чем прошлый. Значит, там у нас было 3 лекции, здесь как минимум 6. И на этот раз, и как бы направление нашего энергетического движения будет тоже другое. В тот раз мы с вами занимались самыми такими абстрактными как бы вещами, самыми возвышенными или наоборот самыми плотными. То есть мы говорили о вещах, безусловно, для всех для нас насущных, но достаточно далеких от нашей повседневности. Значит, тот курс, который вот я сейчас вам буду читать, он напротив того, значит, как раз непосредственно связан с нашим образом жизни. Собственно говоря, курс так и называется «Магия как образ жизни». Значит, мы с вами будем говорить и о магии как таковой, и об образе жизни магической. И, значит, ну, тема, как вы сами понимаете, совершенно необъятная, огромная тема, поэтому мы будем постепенно в нее входить, будем постепенно рассматривать ее с разных сторон и на разных уровнях, и энергетических, и, соответственно, на уровнях жизни человеческой. И, значит, сегодня первая наша лекция. Начнем мы сверху, так сказать. Значит, сегодняшняя тема будет «Магия как образ мысли». Значит, поскольку в нашем образе жизни все-таки мысли некоторое место занимают, ну, у кого какое, но некоторое. Значит, «Магия как образ мысли». Значит, прежде всего, значит, раз уж мы заговорили об образе мысли, мы должны понять для себя, что такое магия, должны определить основные понятия, с этим связанные, потому что, ну, как вы сами понимаете, о магии очень много разговоров идет, очень много написано всего, очень много разных точек зрения на этот вопрос, много разных определений, что такое магия, кто такие маги, кто чего делает, как, чего. Поэтому мы с вами должны, прежде всего, договориться, что мы имеем в виду, мы должны условиться, так сказать, о терминах. Конечно, мы термин магии будем использовать не в таком бытовом его значении, как говорят, вот он маг, волшебник, там, вот, и не в значении, скажем, фокусника, например. То есть, ну, скажем, Давид Копперфильд, значит, магом никоим образом не является, я надеюсь, вы понимаете, он иллюзионист. То есть он вот делает нечто, он делает фокусы. Он делает некие фокусы, и поскольку непонятно, как это сделано, вот это называют термином магия. Ну, вообще, как бы очень часто под вот этим термином как раз и понимается именно то, что непонятно, как сделано. Вот непонятно, откуда оно взялось. Вот, значит, магия, колдовство, волшебство. Значит, ну, если говорить серьезно, на серьезном эзотерическом уровне, то магия – это определенный творческий процесс, это определенные способы действия, определенные воздействия. Ну, а на самом деле это, в общем-то, очень просто. Магия – это воздействие на процессы и явления физического мира со стороны трансфизического. И магия – это тот творческий процесс, в который включены помимо человека, помимо каких-то физических, опять же, предметов и явлений, процесс, в который включены тонкие энергии, включен материал тонких планов, и сущности, не имеющие физического тела. Значит, основная часть этого процесса происходит не в физическом плане, а, опять же, в инноматериальных пространствах, но результаты этого воздействия обязательно должны быть проявлены на плане физическом, как предметы, явления или события. Понятно, да? То есть магия – это просто-напросто то, что делается на тонком плане, но проявляется на физическом. Такой способ действия. Значит, и не более того. И вся загадочность магии связана с тем, что большинство людей как раз вот эту трансфизическую часть процессов и явлений не воспринимает, не понимает, не умеет делать, не умеет соотносить инноматериальное и физическое. И поэтому действительно многие вещи кажутся совершенно загадочными, хотя на самом деле есть совершенно четкие закономерности, и закономерности, действующие в тонком плане, и закономерности, связывающие инноматериальное пространство и физический план. И если эти закономерности знать и уметь ими пользоваться, то, собственно говоря, вот магия и получается. Человек, который живет в физическом теле, ну, мы уже много раз с вами об этом говорили, еще раз я напоминаю, что человеку, находящемуся в физическом теле, в принципе, доступны любые виды энергии и любые виды их применения в пределах Алис и даже, так сказать, в ближайшем космосе. Другое дело, что обычный человек использует очень малую часть своих возможностей, это тоже мы с вами знаем и понимаем, и кроме того, в большинстве случаев даже тот, кто что-то такое использует, какие-то свои возможности не физические, в большинстве случаев не очень хорошо понимает, что он делает, зачем и почему чего-то из этого получается. Очень многие вот, ну, те, кто как бы о магии уже что-то такое имеет некоторое представление, понимают под этим термином некоторый набор ритуалов, произведения некоторых феноменов. Это не есть как бы настоящая магия, масштабная магия. Это действительно некая магия, но магия очень ограниченная. Магия, так сказать, малых форм, так сказать. Настоящая магия, именно как творческий процесс в материале, настоящая магия затрагивает глубинные корни событий, она оперирует с первопричинами явлений и процессов. И отсюда следует, что истинный маг должен понимать или хотя бы чувствовать глобальные вещи, глобальные процессы или хотя бы отражение законов на ту сферу, в которой он способен работать. То, что обычно под термином магия называют, так вот, в эзотерических кругах, в литературе эзотерической, это скорее не магия как такова, это скорее уместно называть термином оккультизм. Обычно эти термины путают, часто как бы одно подменяют другим, но, значит, есть, значит, четкие определения и того, и другого термина, значит, поэтому я тоже сейчас вот все это, значит, проговорю, определю, чтобы мы уже пользовались четко, значит, этими всеми делами, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Значит, слово «оккультизм» оно происходит от латинского «оккультус» – «тайный» или «скрытый». Это общее наименование наук о тайнах природы. Часто термин «оккультизм» относят вообще ко всем тайным наукам как таковым. Туда и астрологию приписывают, алхимию, разные виды магии, какие-то конкретные виды магии, все это под этим термином понимают. Значит, если же точнее говорить, то к оккультизму принадлежит только та часть тайных наук, которая имеет дело с феноменами. Так, феномен – это проявление на форме тех или иных потусторонних сил. Этот термин «оккультизм», ну, также, кстати говоря, как и термин «магия» или «мистика», превратился сейчас почти что в ругательство. И очень многие под этим термином понимают исключительно приверженцев каких-то тайных культов ужасных, которые ставят своей целью причинение всем окружающим, возможно, большего вреда. Отсюда вытекает страх, который многие люди перед оккультизмом, магией и прочими делами испытывают. Ну, вообще-то, страх перед магией и оккультизмом, он в первую очередь связан, такой обычный бытовой нормальный страх, я думаю, что вы сталкивались с этим в своей жизни, или, может быть, сами, значит, боялись на первых порах, или окружающие, когда узнавали, что вы интересуетесь вот этим предметом, начинали как-то вас либо бояться, начинали вас предостерегать от занятий всеми этими делами, как от опасных занятий, страшных занятий. Ну, совершенно естественно, что у людей всегда был страх перед тем, чего они не понимают. Потому что действительно и магия, и оккультизм делает вещи как бы вот непонятные какие-то. Ну, и склонность людей бояться всяких потусторонних сил, в том числе, скажем, покойников, привидений, леших, там разных других сущностей. Вот, это тоже, значит, вносит свой вклад в это дело. Вот. Ну и кроме того, сами оккультисты, очень многие, склонны нагнетать вокруг того, чем они занимаются, такую некоторую атмосферу таинственности, ужаса некоторые, страха. То есть как-то вот играют, заигрываются в эти дела. Конечно, среди магов и среди оккультистов встречаются явные, так сказать, вредители, встречаются нехорошие люди, скажем так, мягко говоря. То есть те, кто действительно любит делать окружающим всякие пакости. Но, знаете, вот если так посмотреть в процентном отношении, то среди магов и оккультистов процент злобных людей ничуть не больше, чем среди нормальных людей. Так что примерно здесь процентное соотношение одно и то же. Поэтому как бы вот тут... Только просто действительно страху больше и все. Однако, поскольку действительно вокруг этого дела очень много всяких существует, так сказать, и легенд, и домыслов, и спекуляций, и просто действительно всякие игры идут вокруг этого, пугают там друг друга, значит, то очень распространены всякие представления о том, что бывает магия черная, бывает магия белая, значит, вот, соответственно, белые маги – это хорошие маги, которые делают хорошее, черные маги – это которые делают плохое. Ну, мы с вами отдельно потом еще будем, значит, об этом говорить. Сейчас просто вот, в первом приближении, значит, мы с вами должны очень хорошо понимать, что вот это вот деление по цвету, так сказать, белое и черное, оно очень условно и очень относительно. И практически, ну, если те из вас, кто читает, там, скажем, колонки объявлений об оккультных услугах, сейчас во всех почти что газетах публикуют, там практически все маги, кто, значит, рекламирует себя, предлагает свои услуги, они, естественно, практически все, за редким исключением, объявляют себя белыми магами. Мы белые маги, значит, вот мы делаем только хорошее. Вот вы приедете к нам, мы вам сделаем хорошо. Черным магом очень мало кто себя явно объявляет черным магом, хотя есть такие люди, есть такие группы. Значит, ну, на этом как бы определенная точка самоутверждения для них. Вот. Хотя на самом деле, в общем-то, если так посмотреть внимательно, даже то, что они в объявлениях предлагают, они делают все примерно одно и то же. Предлагают примерно одно и то же. И делают примерно одно и то же. Значит, на самом деле, значит, если как-то классифицировать магов и магию, чтобы ну, представлять себе, как, чем маги друг от друга отличаются, как значит, вообще это все оценивать, значит, деление надо проводить не по черно-белому принципу, а надо прежде всего смотреть на так сказать, масштаб самого мага и на то, в чьих интересах данный маг действует. Вот это самое главное. Потому что, значит, истинный маг, настоящий маг, то есть вот то, о чем я говорила в самом начале, маг, который занимается творческими процессами в материале Алис, тот маг, который действует в соответствии с космическим законом, это маг, который способен воспринимать целостности, способен создавать целостности и способен действовать в интересах целого. И то, что он делает, то, что он создает, это этим процессом управляет космический закон. То есть его действие, его жизнь синхронизирована с космическим законом, с эволюционным законом, и он, собственно говоря, то, что он делает, это в русле, значит, эволюционного процесса происходит. Независимо от того, созидательная часть этого эволюционного процесса или разрушительная часть, как бы вот, то есть здесь важно, значит, в чьих интересах работает маг. Значит, если маг, самый такой вот один крайний случай мы взяли, вот маг, который работает в интересах целого. Значит, тот маг, который дает объявление в газете, например, или какая-нибудь там бабушка, которая там ворожит, чего-то такое делает, это маги, которые работают в интересах клиента. Вот пришел человек со своими интересами, со своими потребностями, и маг его обслуживает, значит, выполняет его заказ. И ни о каком, естественно, законе, эволюционном процессе речи тут не идет. Это работа конкретно на клиента. Значит, или же маги работают в своих интересах. Ну, кстати говоря, как правило, маг, который вот так вот принимает клиентов, он как бы в интересах клиентов, но и своих интересов он не забывает. У него есть интерес, как правило, финансовый, либо энергетический. Потому что многие маги такого типа, они со своих клиентов или тех, с кем они там, сказать, взаимодействуют, они их еще и кушают, так или иначе. Так что и там как бы, сказать, много возможностей всяких есть. Значит, то есть эти маги работают в интересах, значит, собственных, в интересах клиентов. Потом маги очень любят сбиваться в группы, в школы, тусовки, тайные сообщества. Значит, там очень часто действие идет в интересах группы какой-то или в интересах школы. Значит, то есть уже групповой интерес преследуется. И здесь уже, ну, правда, маг-индивидуалист, он тоже может быть под управлением, уже может это все происходить под управлением нижних зон, например. То есть это могут быть какие-то конкретные программы, связанные там, с магическими операциями, с магической борьбой, с магической, да, с какими-то, ну, с разными такими нехорошими, скажем так, вещами. Но даже если какая-то магическая группа декларирует вроде бы самые такие, ну, как они обычно говорят, мир, добро, красота, но если представления у них спутаны, если кругозор невелик, и диапазон работы тоже невелик, то это все равно получается работа на такой узкогрупповой интерес. И очень часто такие магические группы при самых иногда прекрасных намерениях и при достаточно хороших возможностях, но очень часто в результате все равно такие группы либо просто оказываются замкнуты внутри себя в своем собственном пространстве и там что-то внутри крутят, вертят, либо дают очень сильные энергетические сбросы, в основном за счет того, что вся их ментальное обоснование, вся их идеология построена на 13-й зоне, то есть это идет работа чисто иллюзорная, и в общем благие намерения имеются, а значит, известно, куда вымощена дорога благими намерениями. Значит, поэтому надо обязательно, когда вы по жизни сталкиваетесь, это я как раз уже вам как образ жизни, значит, когда вы по жизни сталкиваетесь с какими-то магами, колдунами, волшебниками, оккультистами, или книжки какие-то читаете, или сталкиваетесь просто, или даже просто самого себя посмотреть, себя с этой точки зрения оценить, значит, прежде всего смотрите, какой масштаб данного персонажа, что, собственно говоря, он хочет, в каких интересах, в чьих интересах действует. Вот. И, значит, отсюда уже, значит, можно себе представить, что это такое, что может из этого получаться. Ну, мы, значит, ко всем этим темам, сейчас, значит, мы с вами сегодня затрагиваем все темы просто так по чуть-чуть. Мы потом к этому будем еще неоднократно возвращаться, поэтому эти все разговоры еще сейчас так очень я конспективно вам даю. Значит, откуда вообще магия взялась? Так, немножечко просто я вам сейчас историю вопроса расскажу. В принципе, человечество занималось магией с самого начала, с самого вот, с первых тысячелетий своей эволюции. То есть человечество воздействовало на события и явления окружающего мира с помощью определенных тонких энергий. Значит, ну, естественно, что чем плотнее события или явления, тем плотнее должны быть те тонкие энергии, которые в магический процесс вовлекали. И первобытные люди, вот у первобытных людей, у них действительно магия была образом жизни, они это очень хорошо понимали, и без этого им, собственно говоря, и некуда было деваться, потому что именно возможности магические давали первобытному человечеству преимущество перед другими представителями животного царства. То есть люди не просто научились пользоваться оружием, ну, допустим, для охоты, не просто человек взял палку, заточил кончик, и вот он стал лучше, удачнее, значит, зверя этой палкой тыкать и удачнее зверя закалывать, и поэтому получил преимущество. Дело было совершенно не в этом. Дело как раз было в том, что человек научился колдовать, что человек научился заговаривать свое оружие, там копье, стрелы, так, что оно как бы вот точно попадало в цель охоты, в зверя, что человек мог точно направить. То есть люди с самого начала учились как бы концентрировать внимание, концентрировать там, волю, мысли, какие там у них были, на цели. И, значит, эту цель поражать не только физически, но вот с использованием определенных магических энергий. Ну, кстати говоря, и сейчас как бы это достаточно хорошо известно, что для того, чтобы, скажем, человек точно стрелял в цель, просто в боевиках, например, кто смотрит боевики, там, значит, все время стреляют, На самом деле точно стреляет тот, кто умеет концентрироваться. Чак Норрис хорошо стреляет, потому что он умеет совершенно точно послать пулю в цель. То есть на самом деле это не просто твердая рука, а это именно еще волевой импульс, это концентрация мысли, это еще идет магическое воздействие. Другое дело, что сейчас как бы уже люди этого не понимают в большинстве своем. А тогда люди это понимали, хотя должна вам сказать, что реальными магическими возможностями обладали во все времена обладали ну, далеко не все люди. Хотя в какие-то времена исторические и в каких-то цивилизациях гораздо большее количество людей магическими возможностями обладали, в других меньше. То есть как бы здесь как раз вот процентное соотношение в разные времена было разное. Ну и связано это было просто с тем, что большинство людей, к сожалению, всегда были очень грубо устроены, просто-напросто грубо устроены, мало способны к концентрации и волевой, и умственной. Ну и поэтому просто вот те способности, которые для магического действия были нужны, у них просто отсутствовали. Но, тем не менее, значит, в первобытном обществе каждое племя обязательно имело своих колдунов, магов, шаманов, там, как хотите их называйте, которые играли огромную роль, определяющую, может быть, даже роль в жизни данного племени. Но, собственно говоря, просто выживание племени зависело от, во многом от способностей значит, этих вот первобытных колдунов. И первобытный человек, он, конечно, жил совершенно в другом мире по сравнению с нами. Вот, но мы еще тоже к этому потом вернемся. Значит, первобытная магия была очень разнообразна. По мере того, как человечество эволюционировало, и виды магии появлялись совершенно новые. Вот первоначальная магия – это вот магия в основном охотничья. Потом стала появляться магия, когда люди уже научились сажать растения. Появилась магия земледельческая, которая тоже огромную роль играла. То есть это не просто были, вот как сейчас в учебниках истории это все представляют, как будто, ну вот просто так вот люди были такие вот глупые и темные, вот они, значит, что-то такое делали, якобы это помогало. Это помогало очень сильно. Это помогало очень сильно, и именно, то есть магия в древнем обществе играла ту же роль, что играет наука у нас сейчас. То есть абсолютно ту же самую. То есть магия это была не религия на те времена, а это была именно наука. То есть это был способ двигать вперед производительные силы ну, и производственные отношения. Именно с помощью магии. Другое дело, что потом человеческая цивилизация пошла по другому пути. Она пошла по технологическому пути. Ну и вот мы с вами сейчас пожинаем значит, результаты. Мы уже находимся в конце этого пути. Ну, еще не самый конец, но как бы уже конец виден отсюда, где мы сейчас находимся. Вот. Хотя были цивилизации, которые пытались двигаться по пути магическому, ну вот в конце концов, значит, технология победила в борьбе. Хотя нас трудно сказать, хорошо это или плохо, но так сложилась значит, наша с вами метаистория. Значит, затем стало появляться, когда людей стало достаточно много, и они начали между собой воевать, появилась специальная военная магия. То есть тоже прежде чем значит, начиналась война, обязательно совершались определенные ритуалы, обязательно привлекались определенные сущности тонкого плана. И, вы знаете, впоследствии в некоторых культурах военная магия развилась настолько, что в основном как бы основная арена, основное поле битвы было не в физическом плане, а в астральном. Ну, вот это в частности вот скандинавские, все скандинавские племена древние, и впоследствии уже викинги, вот там был необыкновенно мощно развитой Эдем. То есть в астральном плане было такое очень насыщенное сущностями и душами умерших пространство, и настолько успешно они, у них получалось настолько успешно, когда как бы, сталкивались два эгрегора, они настолько успешно поражали противника самой как бы тонкой, самой сердце эгрегора, что потом на физическом плане ему уже почти что делать было нечего. Вот. Поэтому, скажем, в свое время викинги так легко завоевали Англию. Поэтому германцы в свое время завоевали Римскую империю достаточно, так сказать, легко, когда им это, то есть, ну, когда им это понадобилось. Пока им это не надо было, они как бы и не завоевывали. Вот. Значит, ну, это вот такая вот магия, связанная с обычной жизнью, с обычными человеческими потребностями, магия обеспечения, магия жизнеобеспечения, скажем так, можно так сказать. Да, ну, я сказала о магии плодородия, имею в виду магию земледелия, но огромное значение для всех древних племен, для всех древних народов, огромное значение имело магия плодородия как магия деторождения, как магия размножения, поскольку перед древними человеческими племенами стояла основная задача, метаисторическая, значит, плодиться, размножаться и наполнять землю. Поэтому, значит, ну и кроме того, опять же, исходя из соображений выживания каждого конкретного племени, значит, тоже необходимо было все время пополнение, значит, и вот эти вот, вот эта вот детородная магия, она всегда имела значение огромное, огромную роль играла, ну, собственно говоря, и в дальнейших во всех культурах. И надо вам сказать, что те же самые китайцы, например, они так хорошо раскрутили в свое время эту магию, что теперь остановить это невозможно никакими способами. Как бы они там у себя не вели, значит, кампанию по регулированию рождаемости, ну, то есть там такой маховик раскрутился, что это невозможно. Административными мерами с этим не справиться, а колдовать они уже разучились. Вот, по крайней мере, те, кто, значит, вот... Кстати говоря, действительно, вот моя... Да, ну ладно, это еще потом мы к этому вернемся. Вот. Значит, ну это вот китайцам так вот повезло, далеко не всем вот так вот удалось. Но, кстати говоря, вот древние греки, между прочим, они регулировали рождаемость очень грамотно. Вот в Древней Греции там регулирование рождаемости, ну, правда, оно, так сказать, на форме выглядело несколько, ну, с нашей точки зрения, варварски, когда просто нежизнеспособных детей часто умерщвляли. Вот. Но, так сказать, с точки зрения... Но там еще и работала и магия, плюс ко всему, поэтому, я думаю, что в случае детоубийства как таковых было не очень много, просто не было в этом необходимости. Значит, да, ну и, конечно же, магия, тоже начиная с древних времен, это магия обеспечения инкарнационного круговорота. Это магия мертвых, это магия взаимодействия с душами умерших, это магия как бы, отправки покойников на тот свет, правильная магия обеспечения их существования, организации потусторонних пространств для их, значит, обитания, и затем их притягивание в физический план снова по мере необходимости. Значит, тоже вот этот вот, эта магия, она практически началась с самых древних времен, и некоторые механизмы действуют, ну, уже несколько модернизированы, действуют до сих пор. Затем, когда постепенно люди стали цивилизовываться, стали умнеть, соответственно, и магия стала приобретать совершенно иной характер. И впервые в Атлантиде, а затем уже в других цивилизациях древности, стали появляться маги, которые способны были действовать в очень больших масштабах. Те маги, которые действовали в первобытных племенах, там, как вы сами понимаете, вот к вопросу о масштабах, там масштаб был небольшой. Там вот в лучшем случае был масштаб племени или какие-то там, значит, межличностные взаимоотношения тоже магами регулировались, поскольку маги, как правило, были и, ну, жрецы, маги были и предводителями племен. в течение очень длительного периода человеческой истории, как правило, именно жрецы возглавляли человеческие племена. То есть это вот разделение функций жреческих и руководящих, оно произошло в очень уже поздние времена, когда человечество уже сильно трансформировалось, далеко ушло от первобытности, и, соответственно, магия уже дифференцировалась очень сильно. Значит, в древних цивилизациях магия в атлантической цивилизации в первой, а затем уже в последующих цивилизациях, удалось воплотить магов, способных работать в большом масштабе энергии. Или, по крайней мере, в определенном диапазоне, но как бы вот удалось выстраивать магов в иерархические цепочки, так, чтобы, скажем, какая-то магическая группа, какая-то, значит, иерархия могла охватывать диапазон энергии, диапазон пространств достаточно большой. Но я не буду на этом подробно останавливаться, в книге «Жизнь человека» вы это все читали. Значит, там про это подробно написано. Значит, ну, нам просто важно, что начиная с Атлантиды, к такой вот примитивной, скажем так, архаичной магии добавились совершенно новые элементы. Естественно, магов, которые способны были работать вот так вот уже по-крупному, так сказать, таких магов было немного, это были, ну, единицы, там десятки, в общей сложности, может быть, несколько сотен за все время Атлантиды или, скажем, за время жизни любой цивилизации. Значит, и дальнейшие, все дальнейшие цивилизации человеческие, значит, и обязательно использовали магические способы действия, значит, нарабатывали свои виды магии или использовали те виды магии, которые уже, значит, существовали. Значит, во всем, что, значит, с этой сферой деятельности было связано, значит, во всем этом с самого начала была одна очень серьезная проблема. Проблема эта связана была именно с сознанием, с магией как образом мысли. Очень мало было реально, так сказать, действующих, работающих магов, которые обладали бы одновременно и широтой сознания, пониманием происходящего, и магическими, большими магическими возможностями, то есть магической силой. Это, как вы понимаете, разные вещи. Сознание требует большой тонкости, понимания, соединения с целым, знания законов, осмысления всего этого. А реальная работа, выполнение реальных каких-то, значит, операций на физическом плане, чтобы оно работало, чтобы оно делалось, это требовало работы с очень плотными энергиями, то есть, значит, чтобы, то есть, чтобы все вот это вот в одном человеке совмещалось, он должен был в пределах, как вот, одной индивидуальности обладать очень большим диапазоном энергии, владеть очень большим диапазоном энергии, то есть у него должны были быть тонкие тела развитые и самые плотные, самые глубокие, то есть его эфирное тело должно было, значит, иметь очень плотные составляющие. И при этом он должен был иметь очень высокие тонкие тела, то есть он должен был взаимодействовать не только с тоническим слоем, но и со слоями более высокими, значит, чтобы связь с целым у него была. Значит, и, к сожалению, такие до сих пор очень трудно человека такими возможностями, такими способностями воплотить. И трудность это была практически все время, и именно вот с этой проблемой связано то, что по большей части магия, то есть, ну не то, что по большей части, но достаточно много магов, так или иначе, и магических школ в том числе, так или иначе вырождались в ту или другую сторону, то есть либо утрачивали связь с целым, уходили в плотное, начинали работать с плотными энергиями, но забывали, ради чего это делается, утрачивали знания и понимание законов, и начинали уже работать не в интересах целого, а в интересах либо узкогрупповых, либо личных, то есть вот так проходило, либо наоборот, если как бы вот движение шло как вверх, то маг мог терять силу, приобретая какое-то знание и понимание, он мог утрачивать силу, и, соответственно, уже меньше у него было возможностей делания. Это осознавалось как проблема и самими магами, и иерархиями Алис, которые, кстати, эволюционным процессом так или иначе управляли. Поэтому в разные времена, в разных, опять же, цивилизациях постоянно предпринимались попытки и нарабатывались способы так или иначе закрепить либо в пределах одной индивидуальности, либо выстроить иерархию, где было бы как бы все, где было бы и владение силой, и доступ к сознанию, и возможности действовать. Одним из основных способов поддержания такой вот как бы, линии единой и вообще передачи знаний, передачи навыков магической работы была система мистерий, система ритуалов, система традиций магических. Ну, об этом мы с вами достаточно подробно говорили вот на тех лекциях, которые я вам читала в ноябре месяце, значит, поэтому я сейчас к этому возвращаться не буду. Значит, вспомните это все. Значит, ну, что у нас, значит, что мы имеем на данный момент? Что мы имеем на данный момент в смысле магии? Прежде всего, в окружающем нас мире. Значит, сейчас огромное разнообразие магических школ, магических ритуалов, магических навыков, магических традиций каких-то. Ну, я думаю, что вы понимаете, что многие ритуалы, которые приняты в тех или иных религиозных системах, в христианстве в том числе, в православии в том числе, это на самом деле магия. Я думаю, что это все понимают, да, что это определенные магические ритуалы. Хотя, значит, если вот сказать это кому-то из священнослужителей, они страшно обижаются, оскорбляются. Вот. Ну, вот, тем не менее, хотят они этого или нет, но это магия, то есть это определенные, значит, воздействия. Значит, наряду с религиозными ритуалами, значит, существует огромный пласт народной магии, в которой сохранились пережитки всех архаичных традиций. Причем в народной магии все это настолько причудливо сплавлено, что вот корни той или иной традиции, той или иной системы действий проследить иногда бывает очень трудно. Но, тем не менее, вот эта магия работает, и даже люди совершенно далекие от вообще всякой эзотерики, от всякой магии, вроде бы, казалось бы, современные и разумные, рациональные, образованные, тем не менее, очень часто допустим, просто-напросто верят в приметы, например. Очень многие реально в приметы верят, и действительно, так сказать, это работает очень часто, если правильно с этим обращаться. Вот. Но это вот как раз вот такой вот выплеск такой вот народной магии. Вот. Ну и кроме того, значит, все мы постоянно находимся в сфере действия того, что, ну, я бы назвала эгрегориальной магией. Конечно, никакой, там проходила совершенно четко организованная магическая операция, которую можно все вот разложить очень четко по полочкам, по магическим компонентам. Магия, на данный момент мы с вами имеем такой, ну, самый очевидный пример магии, это реклама по телевизору. Это тоже очевидно совершенно. Опять же, независимо от того, как мы к этому относимся, нравится, не нравится, там идет воздействие, все воздействие целенаправленное, воздействие очень четко, адресное, идет воздействие, вот, и большинство оказываются этим воздействием так или иначе затронуто. Ну, там идет на энергии преимущественно 12 пассивные зоны, затрагивают очень многие энергии других зон, там, как бы, вот, это очень много. Чистая магия – это все сейчас предвыборные кампании. Совершенно чистая магия, неважно, знают те, кто это организует, не знают слово «магия» даже, конечно, вряд ли они признаются, хотя, может быть, даже, ну, нет, на самом деле, это я, конечно, неправильно говорю, потому что, в принципе, сейчас некоторые политики, это я просто знаю совершенно точно, они действительно обращаются к магам, не только к астрологам обращаются уже очень многие, это как бы уже вроде бы даже из сферы магии теперь уже наука переведена, уже к ней с уважением некоторым стали относиться. Некоторые обращаются даже просто действительно к магам как таковым и некоторым политическим группам или отдельным политикам просто обеспечивается специальная магическая поддержка. Ну и, собственно, в большинстве случаев совершенно безграмотная и достаточно убогая, но, тем не менее, это как бы уже вот даже многие и понимают для себя. Вот, то есть, в общем-то, значит, современная магия тоже существует, вот, но, значит, самое главное, что сейчас происходит. Большинство людей, воплощенных сейчас, в настоящее время, они пришли в воплощение не в первый раз, имеют достаточно большой инкарнационный опыт, и некоторые из них имеют опыт магической работы в прошлых воплощениях. Что же касается сидящих вот здесь в этом зале, ну вот я уверена на 100%, что практически все здесь сидящие в разные времена обязательно магами работали в разных местах, разными магиями занимались, но практически все так или иначе что-то такое делали. Опыт магической работы, как правило, не утрачивается. Особенно если маг был реально действующий, работавший с плотными энергиями, как правило, этот опыт на тонких телах фиксируется очень прочно, очень жестко и сохраняется до тех пор, пока человек воплощается. Вернее, человек вынужден воплощаться до тех пор, пока он этот свой опыт не сумеет сублимировать, осознать, как-то вот с ним разобраться. Поэтому, если вы были магом, и если вы еще до сих пор воплощаетесь, это значит, что у вас старый опыт есть, он у вас где-то там записан, запомнен, и, значит, поэтому с этим надо работать. И отсюда вытекает одна из основных целей вот этого курса лекций, и, в частности, сегодняшней медитации. Медитация у нас сегодня будет, естественно, как вы понимаете, на 22-ю зону. Это как бы очевидно это. Значит, цель медитации для каждого из вас – зацепить вот этот вот старый опыт. Вытаскивать его надо обязательно. Многие из вас этот опыт уже вывели даже на сознание, вывели на форму, многие этим опытом пользуются. Некоторые, наоборот, стесняются его. Некоторые боятся. Вот еще одно очень характерное для многих магов или в отношении к магам, ну, связанное с магией, такое чувство, такое качество, это страх. Я уже говорила, что многие люди боятся магов и магии. Ну, либо, значит, многие боятся, потому что просто вообще непонятного боятся, страшно. Многие боятся, потому что сталкивались с негативной частью магии, с негативными воздействиями лично, с разрушительными какими-то магическими действиями. Ну, а сами маги, очень многие в свое время, по крайней мере, вот те, кто еще продолжает воплощаться, сами маги в свое время имели какие-то достаточно серьезные отклонения, связанные с магией, и попадали в тяжелые ситуации либо по жизни, либо попадали в очень плотное пространство по смерти, от которых сохранили самые неблагоприятные впечатления. Поэтому многие маги очень боятся того, что вот это их, то, что у них в подсознании сидит, подсознательные эти навыки, что они вылезут наверх и что это все начнет проявляться. На самом деле, действительно, если это очень часто вылезает, потому что это, ну, не скроешь это никуда, это очень сильные вещи, никуда от этого не денешься. И многие пытаются это в себе задавить, пытаются как-то вот от этого избавиться, там, идут в монастыри, там, каются, пытаются всякими аскетическими какими-то приемами с собой совладать. Ну, можно, конечно, как-то пытаться вот так вот от этого убегать. Причем некоторые это делают в течение многих воплощений. Очень многие, ну, мне просто приходилось, ну, в процессе просто вот консультации, просматривая людей, мне очень часто приходилось с такими ситуациями сталкиваться. Когда человек с бурным магическим прошлым потом, значит, в течение многих воплощений, ну, условно говоря, пытался замаливать грехи, пытался там и монашеских много воплощений, например, у человека могло быть, и что там только он над собой не делал, только чтобы вот опять не попасть в какие-то такие вот заварухи, связанные с магией. Но, опять же, как я вам еще раз говорю, значит, никуда оно все равно не девается, поэтому необходимо это все сейчас, в данной, ну, в этом воплощении, там, в следующем, ну, в ближайшее время, необходимо весь этот прошлый опыт так или иначе привести в действие, осмыслить и трансформировать, но не просто так вот, а именно приводя это все в соответствие с законом, и используя это все в интересах целого. То есть вот это все именно преобразовать и вот, дать всему этому новую жизнь. Значит, но здесь возможны разные, опять же, варианты. Когда человек начинает доставать свой прошлый опыт, то, значит, может оказаться, что этот опыт, в принципе, уже на данный момент неприменим. Дело в том, что маг всегда связан с определенной средой магической, с определенными пространствами, с определенными сущностями, с определенными людьми. И, значит, ну, опять же, я об этом уже говорила, еще просто раз повторю, потому что это очень важное место. Значит, и, допустим, человек, который практиковал магию в Древнем Египте, значит, и у него наработки, связанные с Египтом, с теми пространствами, с теми сущностями и с теми людьми, и когда он начинает это все вытаскивать сейчас, это в лучшем случае будет имитация той магии, то есть в лучшем случае он будет работать, ну, чисто в 13-й зоне, то есть какие-то там манипуляции совершать, но толку это не будет как бы зацепляться за реальность. В худшем случае просто-напросто он попадет в пространство, где уже совершенно другие энергии, как правило, энергии нижних зон заполняют освободившиеся места, плотные. Значит, и он просто-напросто станет проводником энергии нижних зон, и, значит, естественно, ничего хорошего из его магии не получится. Вот. Значит, поэтому, значит, когда вот начинается, когда у человека начинается вот это вот выход на поверхность, выход из подсознания старых навыков, вот здесь вот надо учиться сразу же понимать, куда это. Можно ли это трансформировать и использовать сейчас, или нужно с этим расстаться, нужно с этим разотождествиться. Значит, есть ситуации прямо противоположные. Есть люди, которые некогда имели достаточно большой диапазон и достаточно большие магические возможности, но в силу каких-то причин, там объективных или субъективных, не смогли их реализовать, и те пространства, значит, сущности, с которыми они были связаны, как бы это все оказалось законсервировано до поры до времени, или как бы вообще выведено из времени, выпало из эволюционного процесса, и просто-напросто ждет как бы своего часа для того, чтобы включиться снова в работу. Нам тоже приходилось такие ситуации неоднократно наблюдать. И в таком случае человек свои наработки, ну, естественно, как-то их трансформирует, все-таки их приспособив к текущему моменту, в таком случае, значит, человек может как бы продолжить свою магическую деятельность, может ее позитивно, может свои наработки использовать позитивно, ну, чуть ли не в полном объеме. Но, опять же, здесь очень много в подсознании блокировок, вообще все, что связано с неудавшейся магией, у человека в подсознании очень часто заблокировано, именно вот заблокировано страхом. Вы помните, мы про страх уже много говорили, что страх является одним из самых сильных блокирующих принципов. Вот самые сильные блокировки делаются именно страхом. Но мы не будем специально на третью зону работать в пределах этого курса. Мы на третью зону медитировали с вами очень много. И в частности, вот прошлый курс, когда я вам читала, и там у нас даже третья зона попадала. Но я вам просто всем советую в качестве домашнего задания, если вы чувствуете, что у вас проблемы какие-то есть, именно вот связанные с блокировками, работайте, ну вообще даже нет, даже в любом случае работайте с третьей зоной, потому что третья зона — это не только блокировки как таковые, не только страх как таковой, а это вообще работа с подсознанием, это вообще принцип, значит, вскрытие подсознания, принцип структурирования подсознания, вывода подсознания наружу, на форму. Значит, ну, чаще всего сочетанием и того, и другого. То есть человек какой-то магией пользуется. Многие пользуются магией несознательно. Вообще, вот этот вот момент подсознательной магии, вот он сейчас, то есть у современного человека еще блокировка идет именно, помимо блокировки страхом, блокировка стилем мышления. Современно. Вот мы рациональные люди, мы так воспитаны. И поэтому вот нам легче, скажем, просто говорить про какого-то человека, что у него вот легкая рука. Он что-то очень хорошо умеет делать, у него легкая рука. А на самом деле это пережитки магии древней какой-то. Он что-то такое когда-то делал. Вот магические, какие-то магические совершал операции с чем-то там таким. Вот. А в данном воплощении вот у него как бы совершенно необыкновенно получается, ну, это часто на медиках видно, вот есть то, что называется врачи милостью Божьей, человек, который вот как-то сам, самим своим присутствием лечит больных. Очень часто у него было магическое прошлое целительское, и вот сейчас это вылезло наружу. Но это, правда, не обязательно. Это вот. И это может быть в любой другой сфере жизни. Да, значит, вот еще один существенный момент, значит, когда мы с вами вот начинаем говорить о магии и учиться магии. Значит, значит, одна категория людей, как вот это вот, ну, про кого я сейчас говорила, это как бы вот бывшие маги или настоящие, так сказать, маги. Вот, но, значит, интерес к магии у людей, особенно в последнее время, значит, тут, да, вот еще один, да, значит, прежде всего я должна один важный момент, я его упустила. Мы с вами будем потом говорить о различных видах и типах магии в следующих лекциях, но сейчас просто вы должны себе отчетливо представлять, что для каждого человека, ну, для определенных категорий людей есть определенные виды магии, которые им как бы органично присущи. То есть вот разные типы людей по-разному устроены, разные тонкие тела у них, то есть по-разному сделаны. Поэтому, значит, для одних одни виды магии как бы вот доступны, или они этим занимались, они это помнят. Для других совершенно другие. И проблемы возникают, могут возникать, значит, либо тогда, когда человек пытается заниматься несвойственной ему магией, ну, по каким-то соображениям, там, разные могут быть соображения по этому поводу. Вот, значит, либо человек, который вообще магических особых никаких предпосылок не имеет, начинает заниматься такой самоделковой магией. Вот, вы знаете, вот сейчас очень много магических школ, кружков там всяких, экстрасенсорикой всякие сейчас люди занимаются, все. Вот среди них таких, где реально идет магия, реально можно научиться, ну, на самом деле, конечно, очень мало, как всегда. Вот. Но большинство людей, которые туда приходят, они как раз вот и начинают заниматься такой вот самоделковой магией. То есть они делают какие-то операции, они делают какие-то чего-то такое вот себе развивают, но это настолько все поверхностно, это настолько все, ну, буквально вот несерьезно. Хотя сами о себе они могут быть очень высокого мнения. Вот я не случайно говорила о масштабе личности мага. От этого очень много зависит. От этого очень много зависит. Потому что обладание магическими возможностями или попытки их наработать, это для очень многих способ самоутверждения, вы сами понимаете. Очень многие на этом как бы себе зарабатывают, знаете, авторитет среди окружающих, или пугают окружающих, или как-то вот это все. То есть тут энергии 16-й зоны, ну и плавно переходящие в 12-ю активную, здесь задействованы, бывают всегда очень сильно. И вы знаете, в результате, вот, то есть в средних слоях атмосферы, в средних и нижних слоях, но преимущественно астрального слоя, астрального эфирного слоя, там жуткая каша. Там огромное количество всяких магических пространств маленьких. Там каждый маг создает себе какой-то свой мирок, в котором он как бы хозяин или пытается это сделать. Он создает каких-то сущностей, прикармливает или приручает. Он с какими-то силами, какими-то энергиями манипулирует. И вы знаете, вот ну, есть масштабные какие-то такие построения, есть мелкие. Я даже не знаю, что хуже, когда вот какое-то такое большое построение, масштабное, то есть вредоносное, скажем так. Ну, его, по крайней мере, видно хорошо, вот там понятно, с чем работать. Либо огромное количество вот этих вот мелких, вот этого мусора магического. И, ну, я уж не говорю про то, что маги производят просто в процессе своей работы, они производят огромное количество мусора как такового. Это мы тоже, об этом отдельный будет разговор. И убирая за собой мусор, они даже и в голову не берут. То есть вот эта вот самоделковая мелочевка, вот эта вот такая вот мелкая магия, она, ну, знаете, как вот комары вот кусаются, вот мелкий зверь, да, вроде что, нам смотреть не на что. А очень противно. То есть, может быть, я не знаю, там, злая собака, может быть, лучше, там, по крайней мере, понятно, чего бояться. Вот. Вот, значит, так что вот. То есть это я к тому, что занятия магией, даже такие вот вроде бы безобидные и капелюшечные, на самом деле, в конечном счете, это тоже вот надо к этому внимательно относиться, скажем так. Надо думать, чего происходит. Так, я сюда не успеваю. Так, значит, это, так сказать, о магии вообще. Просто чтобы у нас было некое представление, у нас в голове был некий образ мысли о магии. Значит, теперь, значит, конкретно поговорим о том, как должны быть устроены мозги, как должен быть устроен образ мысли у того, кто занимается магией. Магия как образ мысли. Ну, я надеюсь, вы уже поняли из всего вышеизложенного, что для мага сознание, мысль – это дело первостепенной важности, что без этого толку будет мало. И для успеха любой магической операции, вообще любой магии, необходима прежде всего концентрация мысли. Прежде всего концентрация мысли. Если у человека мысли рассеяны, какие бы они ни были, высокие, низкие, мысль должна быть сконцентрирована. Прежде чем приступить к выполнению какой-то магической операции, опять же, неважно, масштабной или немасштабной, необходимо отчетливо осознавать ее цели и желательно понимать ее последствия. Это уже как будто я вам говорю, что надо делать для грамотной магической работы. И очень часто для магической операции первой стадией становится создание мыслеобраза будущей магической операции. Очень часто начинается все с этого. Но здесь надо, значит, иметь в виду вот что. Значит, опять же, объем этого мыслеобраза, объем мыслеформы. Если мыслеформа построена неграмотно, как вы сами понимаете, результаты могут быть непредсказуемы. Ну, примеров и литературных в том числе достаточно много, я думаю, вы сами себе можете это вспомнить. Значит, такое может случиться, если магические действия недостаточно ментально проработаны. То есть, если маг недостаточно понимает, что нужно, зачем нужно, как нужно, или вообще в голову не берет. Значит, это может быть узость сознания чаще всего. Либо у человека может быть просто расплывчатость представлений. Многие маги страдают просто недостатком знаний. Мало знают. Причем, к сожалению, этим страдают даже те маги, которые берутся, ставят перед собой какие-то крупные цели, якобы так вот им кажется, что они какие-то делают большие вещи. На самом деле, как бы, тут даже и говорить не о чем, просто элементарно они неумны. Значит, неумение сконцентрироваться, о чем я уже говорила, и, значит, неумение спланировать магическую операцию, неумение предвидеть ее последствия, значит, это тоже представляет большую опасность. Поэтому успешный маг должен быть как минимум умен. Поэтому если вы видите человека, который объявляет себя магом, но глупый, вы ему не верьте. Значит, это неправда. Значит, это маг самоделки. Или это, ну, такой вот маг, серьезных действий он делать не может. Если магическая операция должна быть более или менее сложной или воздействовать на достаточно большой диапазон пространств, или в нее должны быть вовлечены разнообразные энергии, то что и мыслеобраз должен быть сложным и многомерным. То есть это уже нельзя сформулировать, цель и последствия их уже нельзя сформулировать двумя словами, скажем так. Это уже требуется специальная уже техника построения, техника работы с мыслеобразами, именно с многомерными мыслеобразами. Потому что если такой мыслеобраз, как если человек, опять же, слишком упрощает цели, задачи и возможности, то мыслеобраз получается слишком плоский. Уже работа будет не в полном объеме произведена. И сама операция будет частичной. Ну и результаты, естественно, не те, которые планировались, либо вообще ничего не получится, либо результат будет частичный. Это иногда бывает хуже, чем вообще никакого результата. Если мыслеобраз выстроен слишком жестко, чем очень многие маги тоже грешат, то это, естественно, сужает сферу действия магической операции. И вообще тоже может ничего не получиться. Значит, поэтому, помимо развитого ума, большого запаса знаний и прочего, маг должен обладать высоко развитой интеллектуальной интуицией. То есть он должен уметь работать с достаточно тонкими, достаточно гибкими и многомерными ментальными конструкциями. Причем построение такого полноценного мыслеобраза само по себе может быть достаточно сложной задачей. То есть это не то, что так вот сел и вот, послушал, посмотрел и выстроил. Иногда построение такого мыслеобраза может представлять себе собой как бы отдельный этап магической операции, занимать достаточно много времени, и в его построении могут, уже в построении мыслеобраза могут участвовать сущности тонкого плана, в частности, сущности, обитающие в тоническом слое. И здесь очень большую роль могут играть в созревании такого мыслеобраза, большую роль могут играть энергии четвертой зоны. То есть эта идея должна созреть, идея должна как бы быть выношена в сознании мага. Вот, значит, но это уже вот проблемы, связанные с четвертой зоной. Вот, значит, вот так, ну, так, в самых общих чертах, чтобы вы себе представляли, что для мага мозги – это первое дело. Сознание – это самое основное. Так, значит, ну, еще один момент. Я так вынуждена, коротенько совсем. Значит, третий у нас как бы элемент магии как образ мысли – мировосприятие мага. Мировосприятие мага. Вот мировосприятие мага отличается от мировосприятия обычного человека тем, что для мага весь окружающий мир, как бы он многослоен, маг видит много планов этого окружающего мира и контактирует с ним на самых разных уровнях. То есть все в окружающем мире может нести в себе определенный магический смысл. Все может давать, как бы со всем в окружающем мире можно магически работать, и все это необходимо использовать. Мы дальше тоже с вами будем об этом говорить подробно. Но просто чтобы вы как вот себе представляли, что на самом деле занятие магией – это совершенно не какое-то вот такое абстрактное времяпровождение. Что вот где-то вот там вот собрались люди, сели в кружочек и начали там чего-то такое делать, колдовать. Ну, то есть так, многие так и делают, можно этим заниматься. Но это, опять же, самоделки, это, опять же, магия. Это, как говорится, класс игры невысокий. На самом деле маг должен жить вот в единстве с окружающим миром. И то есть, да, смотрите, вот не нужна, ну, как бы иногда нужна, но, как правило, вот далеко даже не всегда ему нужна специфическая какая-то среда. То есть, ну, древняя магия, там обычно всегда там приходилось устраивать там храмы, специальные какие-то места магические, специальные какие-то там значит, энергетические поля устраивать. Вот современная магия, современный маг может магически работать, маг, который пользуется теми энергиями, которые сейчас открыты человечеству, он может, и не только может, но и должен работать в любой среде. То есть совершенно не обязательно для достижения каких-то, какого-то высокого просветления, совершенно не обязательно ехать в Гималаи. Совершенно не обязательно значит, какую-то специальную создавать среду, какие-то специальные там наработанные пространства, там чего-то такого. Хотя на первых порах это все может помочь. На первых порах там есть такие виды магии, такие магические операции, которые действительно требуют и специальных условий, и взаимодействия с определенными сущностями. Но, в принципе, возможно взаимодействие с кем угодно и где угодно. То есть даже та среда, в которой мы с вами вынуждены жить, допустим, вот это... тяжелая для большинства из нас городская среда, на самом деле она дает огромные возможности для магических взаимодействий. Надо только научиться правильно выстраивать с этой средой взаимоотношения. Ну, я думаю, что многие из вас читали Кастанеду и помните, как там, значит, вот учили слушать вот, окружающий мир, да, мир природы, там, что все вот там вот там ворон, там растения, все может подсказку приносить, все вот надо только очень внимательно слушать. Вот точно так же мы можем организовать свою среду в нашем мире. И не только можем, но и должны научиться это делать. То есть, в принципе, вот магия как образ жизни – это именно организация точного взаимодействия вот, организация нашего образа жизни таким образом, вот, чтобы многие вещи взаимодействия с тонкой частью окружающего нас мира, вот именно того, в котором мы живем. Взаимодействие и трансформация, и, соответственно, все вот это вот. Вот. Значит, ну, сегодня, примерно, сегодня мы коснулись очень поверхностно очень многих вещей. Значит, на следующих лекциях мы все это будем углублять, будем уже говорить о других уровнях магии, о более конкретных вещах уже. Значит, ну, еще раз повторяю цель медитации. Просто я, значит, вот ее продекларирую, и мы, значит, непосредственно к медитации приступим. Значит, воспоминания прошлого опыта, значит, зацепить прошлый опыт, привести его в действие, осмыслить его и трансформировать. Потому что пока он как бы в действие не приведен, с ним нельзя работать, с ним ничего не сделаешь. Пока он в виде мертвой, кстати, записи в кармическом клише лежит, до тех пор сделать с ним практически ничего нельзя. Значит, поэтому сперва его надо привести в действие, осмыслить и трансформировать в соответствии с космическим законом, да, и, если возможно, то использовать в интересах целого. Такая вот у нас с вами, значит, декларация. Так, налаживайте все. Наладили? Так, внимание. 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 Значит, 22-я зона. Ром. Ром. Единица. Ром. Двойка. Ром. Тройка. Ром. Четверка. Ром. Пятерка. Ром. Шестерка. Ром. Семерка. Ром. Семерка. Ром. Шестерка. Ром. Пятерка. Ром. Четверка. Ром. Тройка. Ром. Двойка. Ром. Единица. Ром. Этол. Этол. Единица. Этол. Двойка. Этол. Тройка. Этол. Четверка. Этол. Пятерка. Этол. Шестерка. Этол. Семерка. Этол. Семерка. Этол. Шестерка. Этол. Пятерка. Этол. Четверка. Этол. Тройка. Этол. Двойка. Этол. Единица. Этол. Агар. Агар. Единица. Агар. Двойка. Агар. Тройка. Агар. Четверка. Агар. Пятерка. Агар. Шестерка. Агар. Семерка. Агар. Семерка, Агар. Шестерка, Агар. Пятерка, Агар. Четверка, Агар. Тройка, Агар. Двойка, Агар. Единица, Агар. Унит, Унит. Единица, Унит. Двойка, Унит. Тройка, Унит. Четверка, Унит. Пятерка, Унит. Шестерка, Унит. Семерка, Унит. Семерка, Унит. Шестерка, Унит. Пятерка, Унит. Четверка, Унит. Тройка, Унит. Двойка, Унит. Единица, Унит. Эох, Эох. Единица, Эох. Двойка, Эох. Тройка, Эох. Четверка, Эох. Пятерка, Эох. Шестерка, Эох. Семерка, Эох. Семерка, Эох. Шестерка, Эох. Пятерка, Эох. Четверка, Эох. Тройка, Эох. Двойка, Эох. Единица, Эох. Эох, Унит, Агар, Это, Ром. Ну, все, достаточно. Все, закругляемся.